В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты вещают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Дело Ники Мелия показывает доверие общества к системе правосудия.
За последние дни мы наблюдаем резкий рост градуса на политическом ландшафте. Вижу опасность с учетом траектории сегодняшних событий. Возможно, идем к усугублению проблемы. Думаю, дело Мелия будет иметь большое влияние на политический ландшафт и сделает невозможным нахождение общего языка и общего решения.
Парламентская оппозиция намерена судиться с коллегами, которые в отсутствие кворума провели заседание законодательного собрания самопровозглашенной Республики Южная Осетия и нарушили регламент.
Мы считаем, что 18 депутатов властные полномочия не перетянули на себя, тем самым совершившие преступление против основ конституционного строя.
Границу через КПП «Ингур» нарушают получающие в Грузии пенсии жители Галского района. Им решено облегчить условия пересечения.
Они заранее уведомляют о том, что по решению своих социальных вопросов будут возвращаться в тот или иной срок, и, соответственно, с нашей стороны определенно ограничительных мер не существует.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Российский министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что требование Европейского суда по правам человека о свободе оппозиционного политика Алексея Навального не имеет правовых оснований и является грубым вмешательством в деятельность судов России. По мнению чиновника, судьи ЕСПЧ приняли явно политическое решение. Он также пригрозил, что оно может только осложнить восстановление конструктивных отношений России с институтами Совета Европы. Исполнение данного решения ЕСПЧ явилось бы ничем иным, как проявлением избирательного подхода, что противоречит коренному принципу деятельности Европейского суда по правам человека, а именно обеспечению верховенства закона, отдельно заметил Чуйченко. Напомнил, 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Навального. Сейчас оппозиционер находится в СИЗО «Матросская тишина». 16 февраля палата из 7 судей суда решила в интересах сторон и надлежащего поведения, надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с правилом 39 регламента суда освободить заявителя, говорится в документе. Если Минюст откажет ЕСПЧ в требовании освободить Навального в соответствии с 39-м правилом регламента Европейского суда, это станет первым в истории случаем отказа страны-члена Европейской конвенции от исполнения подобного решения, заявила открытой медиа адвокат Навального Ольга Михайлова. Все граждане США к концу июля нынешнего года будут иметь доступ к вакцине против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе интерактивного общения с американцами, которое во вторник организовал телеканал CNN. Это было первое такое общение Байдена со гражданами после вступления в должность. К концу июля у нас будет 600 миллионов доз достаточно для вакцинации каждого американца, сказал Байден. Выступая накануне, Байден также отметил, что поддержит вакцинацию учителей, так как школы, по его мнению, должны открыться быстрее. Одновременно Байден подчеркнул, что в стране предстоит еще долгий путь к тому, чтобы выработался так называемый коллективный иммунитет и жизнь вернулась в нормальное русло. По данным университета Джона Хопкинса, суточный прирост заболевшим COVID-19 в США сейчас постепенно снижается, но по-прежнему каждый день фиксируются десятки тысяч новых заражений, а ежедневное число смертей от коронавируса составляет около 1000.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз недополучил порядка 10 миллионов доз Pfizer, сообщает Reuters. Это треть от запланированных поставок. К середине прошлой недели поставщик передал Евросоюзу 23 миллиона доз американско-немецкой вакцины против COVID-19. Производитель отказался комментировать информацию о задержках, ссылаясь на конфиденциальность графика поставок. Производитель обязался поставлять Евросоюзу по 3,5 миллиона доз еженедельно, начиная с января. В прошлом месяце произошел временный сбой, который, как сообщалось, был связан с перестройкой производства с целью его последующего ускорения. В настоящее время Евросоюз имеет два контракта с Pfizer на поставку 600 миллионов доз вакцины. Одним из мировых лидеров по скорости вакцинации населения является Израиль. Там первые дозы получили уже более 75% населения. В УАЭ этот в Объединенных Арабских Эмиратах этот показатель составил 50%, в Британии выше 20%, тогда как в странах Евросоюза в среднем 5%. В первую очередь уколы получают наиболее уязвимые слои населения – медики, учителя и лица старшей возрастной группы. Тем временем глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду на пресс-конференции, поинтересовалась, почему Россия предлагает свою вакцину против COVID-19 «Спутник В» другим странам, хотя многие россияне еще не вакцинированы.
Я узнала по поводу новых вакцин, что в самом начале им приходилось выбрасывать целые партии, потому что производственный процесс был нестабильным, не приносил требуемой прибыли и не получалось необходимого качества. Поэтому второй вопрос касательно производства вакцины. Это осмотр места, где производят вакцины.
Это вопрос, на который необходимо получить ответ, подчеркнул глава Европейской комиссии. Напомню, что в январе была достигнута договоренность о поставке 24 миллионов доз российской вакцины Мексике. По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, это будет сделано в течение 2 месяца. Среди стран, намеренных воспользоваться спутником, Иран, куда недавно прибыла первая российская партия российской вакцины. Причем, согласно сообщениям иранских государственных СМИ, до конца февраля ожидается еще 2 поставки. Как сообщалось ранее, 10 тысяч доз российской вакцины получила палестинская автономия. В аннексированном России Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски в домах у мусульман. Активисты движения «Крымская солидарность» сообщают, в частности, об обысках у Абдул-Бори Махамадамидова в Советском районе, Азамата Эйюпова в Белогорске, Тимура Ялкабова и Ленура Саидаметова в Симферополе, Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова в Бахчисарае, а также у Яшара Хаметова в Севастополе. По словам активистов «Крымской солидарности», на горячей линии ФСБ сообщают, что обыски проходят в рамках уголовного дела. Родственники на местах проведения следственных мероприятий заявили, что речь идет о статье об участии в террористической организации.
Спасибо. Международные новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грозит ли заключение лидеру оппозиционного нацдвижения, остается главной интригой в Грузии, и в эти минуты в Тбилисском городском суде идет процесс по избранию меры пресечения для Ники Мелия, а в партийном офисе нацдвижения готовится отразить удар со стороны правящей партии, накануне лишившей оппозиционного лидера депутатской неприкосновенности. Однако, каким бы ни оказалось решение суда, в оппозиции и в правозащитных НПО уже его считают политическим. А посол ЕС Карл Херцель не исключил, что арест оппозиционера сделает ситуацию в Грузии взрывоопасной. В сегодняшних событиях разбиралась Мзия Парисишвили.
Перед тем, как вынести решение, которое не только изменит судьбу лидера главной оппозиционной партии нацдвижения Ники Мелия, но и кардинально отразится на политической атмосфере в Грузии, судья Нино Чахнашвили смогла повлиять на всю сетку вещания грузинских телеканалов. Перед началом судебного процесса к 4 часам дня она разрешила им всем транслировать судебный процесс в прямом эфире. За этим процессом наблюдал в своем партийном офисе главный фигурант дела Ника Мелия. Его обвиняют в организации, руководстве и участие в групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента в ночь на 21 июня 2019 года, которую теперь иначе, чем Гавриловскую ночь, никто не называет. Сам Мелия после октябрьских парламентских выборов в знак протеста против их фальсификации и несправедливости в стране отказывается носить электронный браслет слежения и платить залог за условное освобождение. Последнее обстоятельство парламент взял за основу, когда накануне лишил его депутата неприкосновенности. А сегодня генпрокуратура уже на суде добивается его заключения. Они вспоминают про законы, про уголовное дело только тогда, когда это возникает в политическом повестке дня, обратился к суде адвокат Мелия Георгий Кондахашвили. Прения сторон заняло более 4 часов и обещало продолжаться до позднего вечера. Каким бы ни было решение, оно будет политическим, просто будет оформлением решения грузинской мечты, заявил журналистам Ника Мелия, что чтобы поддержать его. В течение дня к офису нацдвижения подтягивались оппозиционные лидеры и активисты. Молодые люди даже принесли к зданию дрова и бочки, чтобы в случае необходимости стоять там до глубокой ночи. Настрой в стане оппозиции боевой. Многие заявляли сегодня, что в случае решения суда заключить Некумеля под стражу, они без боя его полицейским не отдадут. Один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе предостерег власти.
Сегодня все хорошо понимают, что это принесет стране тяжелейшие последствия. Это будет вхождение в очередную фазу радикализации и противостояния, который сделает невозможным не только выход из существующего кризиса и политического диалога, но и породит очень тяжелые вопросы вокруг предстоящих осенью муниципальных выборов. Поэтому заключение Некумеля будет шагом к нестабильности и поляризации.
Наряду с политиками сегодня несколько профильных НПО призвали также прокуратуру отказаться добиваться задержания Некумеля. Ника Симонишвили, глава Ассоциации молодых юристов, обратил внимание и на следующее.
Здесь проблема не в каком-нибудь конкретном судье, проблема в судебной системе. Она постоянно управляется определенной группой, которая выполняет заказы властей. Поэтому, какое бы решение ни принял суд, будет это заключение или более легкая форма меры пресечения, в любом случае это будет политическое решение, потому что все предшествующие процессы в этом деле были политическими.
Так вперед не стал забегать посол Евросоюза Карл Харцель. Он отказался комментировать юридическую сторону дела и призвал всех с уважением отнестись к судебному процессу. Но европейский дипломат охотно поделился своими наблюдениями о том, что дело Некумеля показало недоверие общества к системе правосудия и что поляризация в грузинской политике набирает опасные обороты.
За последние дни мы наблюдаем резкий рост градуса на политическом ландшафте. Вижу опасность с учетом траектории сегодняшних событий. Возможно, идем к усугублению проблемы. Думаю, дело Мелия будет иметь большое влияние на политический ландшафт и сделать невозможным нахождение общего языка и общего решения.
А это все, как отметил посол Харцель, отдаляет и пятый раунд переговоров по разрешению политического кризиса. Он призвал стороны делать такие заявления, которые разрядили бы ситуацию, а не накаляли ее. Конечно, это отдаляет переговоры, согласился вице-спикер Гия Войски с дипломатом. Только в этом он винит нацдвижение.
То, что происходит в случае с председателем нацдвижения, не приближает пятый раунд, и мы об этом неоднократно говорили. Все это точно не дорога к пятому раунду. Но это и есть цель всей этой команды, которая собирается, совещается и планирует, как не попасть за стол переговоров и все перевести в революционный режим, о чем они открыто говорят и о чем Карл Харцель тоже очень хорошо знает.
Не стали воздерживаться представители правящей силы и от резких оценок в адрес оппозиции. К слову, спикер парламента Арчил Талаквадзе иронично сказал. Некумеля говорил, что все цепи разорвет, а теперь закрылся в своей комнате. Другие депутаты мечты отмечали, что оппозиция, а главное Михаил Саакашвили, умышленно толкают Некумеля к тюрьме. За свою реакцию критики представители правящей силы заслужили и от бывшего посла США в Грузии Яна Келли. На своей странице в Твиттер после того, как парламент лишил Меля депутатской неприкосновенности, он написал: «Растущий призрак однопартийного правления преследует Грузию. Оппоненты власти ожидают, что критика из Запада станет жестче в зависимости от решения суда, заседание которого продолжается и в эти минуты». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эту тему мы продолжим в нашей традиционной рубрике «Некруглый стол». Передаю слово Вадиму Дубнову.
Итак, последние новости из Тбилиси. По некоторым сведениям, защита Некумеля призвала суд перенести заседание в связи с поздним временем и наступлением близким комендантского часа на завтра. По непроверенным данным, к штабу национального движения стягиваются силы правопорядка. И, в общем, дело идет действительно к обострению. Поэтому мы сейчас как раз в этот горячий момент обсуждаем ситуацию с политологами Давидом Дарчиашвили и Звиадом Абашидзе. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давид, добрый вечер. Очень многие в оппозиции, очень многие эксперты полагают, что дело некий мелия политическое. Если это так, насколько, то есть насколько это так, да, скажем, спросим так, и в этом смысле, насколько политическим может быть решение суда, учитывая все те перспективы обострения, которые мы сейчас наблюдаем?
Много-много очень аргументов, причин, чтобы так считать. Во-первых, нет никакого независимого суда. Суд абсолютно под влиянием правящей клики, которая вот вокруг Иванишвили давно уже сформировалась. И, а с другой стороны, вот конкретно то, что связано с Никой Мелия, то есть он, да, протестовал поднятыми вверх руками. Два года, да, почти уже назад, или полтора года назад перед парламентом. И после этого идет процесс вокруг него. 8 марта прошлого года было соглашение политическое, чтобы перестать, значит, заниматься политическими гонениями и прекратить эти судебные дела. И это было бы почвой для переговоров и для каких-то нахождения каких-то компромиссов. Но вот руководящая клика идет против всего этого и сейчас хочет посадить в тюрьму, ну, скажем так, главную фигуру в грузинской оппозиции, потому что он председатель главной оппозиционной партии. И а уж как идет этот процесс, вот какие тут аргументы были переданы, ну тут нужно в детали входить. Это тоже третий фактор, который говорит о политическом составляющем этого процесса. То есть и против него то, что он какие-то, допустим, типа Навального нарушения, ему инкриминируется, значит, тех условий, вот, под которыми он, да, вот, во время прохождения этого уголовного дела он должен был быть в этих условиях, допустим, да, даже вот специальные наручные какие-то часы, которые дают знать следственным органам, где он находится, значит, деньги, которые он должен внести, вклад, да, кажется, по-русски называется, как вот гарантию того, что он не покинет страну и так далее. Да, вот с этими делами он если что-то и нарушил формально, так это произошло в ноябре, в декабре. После этого прошло почти 2 месяца. Эти 2 месяца правительство хотело, чтобы он вошел в парламент. А он не хочет войти в парламент, так и вся оппозиционная
сейчас,
партия.
Давид, оппозиционная... сейчас мы про бойкот, и про бойкот мы отдельно поговорим сейчас.
Да. Угу. Если бы он отказался от бойкота, то ничего бы ему не было. Вот это еще третий аргумент за то, что говорить о политическом составляющем, о политическом давлении, гонении. Политической натуре этого процесса.
Звяд, если здесь все так устроено политически, то я предлагаю вам немножечко исходить из логики власти. А какой сценарий сейчас власти более выгоден? Вот тот, о котором сейчас говорится, силовой, реальное противостояние, или все-таки суд примет какое-то более или менее компромиссное решение, и это будет другой сценарий?
Добрый вечер. Знаете, что это достаточно такой вопрос, к сожалению, я не могу так точно ответить, конечно. Но если-то, ну, дело такое, что вот если берем из правовой ситуации, получается, что, ну, как бы прокуратура и там всякие институты, они должны задерживать Эмелию, отправить в тюрьму. Но с другой стороны, это не как бы обычное дело, как говорится, да. Он как бы лидер политической партии. Поэтому суду придется принять такое решение, чтобы не осложнять ситуацию. С другой стороны, не осложнять ситуацию. Если он на такое не пойдет, ну, тогда уже, ну, наверное, не очень такая приятная будет ситуация. Поэтому я думаю, что вот суд все равно будет решать как бы мудрым этот вопрос. Это потому что вот, ну, понятно, что вот, может быть, национальное движение он не поддерживает большинство населения Грузии, но все равно достаточно большая часть поддерживает за него, и поэтому как бы они должны... Правительство Газа должно учитывать все это, поэтому и так и принимать решение. По-другому это все, может быть, как бы осложнит ситуацию. И это же осложнение ситуации никому не выгодно, я так понимаю.
А власти не выгодно сейчас осложнение ситуации? Некоторые эксперты говорят, что власти отчасти может быть выгодно осложнение ситуации, потому что это маргинализует национальное движение и позволит как бы перейти в привычный биполярный режим. Насколько вы с этим согласны?
Ну, не знаю, вот посмотрим еще раз, как бы там, вот сейчас разыгрывается, как, скажем так, своеобразная революционная ситуация, да, скажем так. Если правительство контролирует ситуацию, он не пойдет, конечно, на революционную ситуацию. Вот у оппозиционных партий, у многих партий есть такая мысль, чтобы революция решает всякие вопросы, например, да, например, решает, как сменить правительство, потому что через... выборы невозможно снимать правительство, поэтому вот революционная ситуация самая выгодная. Вот ситуация такая. Выйдет революция или не выйдет? Если правительство видит так, что революция не происходит, он будет задерживать, как там, милю и отправить в тюрьму. А если правительство боится революции, он как бы будет двигаться в другую сторону. У меня такое мнение. Вот посмотрим.
Давид, некоторые полагают, что такой радикальный сценарий на руку единонационального движения, который таким образом, ну, как бы объединяет всю оппозицию вокруг себя и вынуждает их действовать в этом ключе. Насколько готово единонациональное движение идти в этом смысле до конца, если это так?
Вы знаете, посадить в тюрьму Мелия или не посадить – это решение не национального движения, может быть, а решение правительства. Решение правящей вот, группы людей. То есть от них все это зависит. Вообще революции происходят из-за того, что правительство что-то делает или не делает. Иначе революции не могут как-то вот, да, происходить и достичь тем более каких-то результатов. Сейчас то, что вот мы наблюдаем – мы видим, что опять правительственные решения мобилизовывают всю оппозиционную, значит, часть политического класса Грузии, которая на самом деле находилась в трудной ситуации. Бойкот очень некомфортен. Международное сообщество критиковало бойкот. Внутри нескольких партий происходили какие-то расколы, реформы. Люди уходят, какие-то новые люди хотят прийти. И в это время вдруг заявлять о том, что вот снимают иммунитет депутатской неприкосновенности с Мелия, и в тот же день назначают суд. И прямо сейчас мы вот наблюдаем, значит, лайв, как эти спецназовцы уже готовятся, наверное, для того, чтобы штурмовать офис национального движения. Ну вот это же решение правящей группы, да, то есть от их решения вдруг все оппозиционные лидеры из других партий пошли в этот офис. Там наблюдается мобилизация сторонников. Оппозиция объединяется в то время, когда она не была так объединена. Кто значит, ответственен за это? То, что вот ситуация накаляется. Вот прямо буквально несколько минут назад Херцель, это посол Европейского Союза, сказал, что он не может, конечно, вмешиваться в решение суда, но он видит, что вот такое развитие событий делает невозможным нахождение компромиссов. И эскалация напряжения в политическом классе Грузии выходит на новый уровень. И это очень, значит, чревато.
Давид, а я спрашиваю, можно я вместе перебью? Скажите, а вот в этом смысле меняется ли, как-то эволюционирует ли сама идея бойкота? Потому что бойкот, вроде бы, как вы сказали, был такой неуютной позицией для многих оппозиционеров, потому что, в общем, это было как бы, ну, приходилось идти против мнения многих экспертов и представителей международного сообщества. Теперь это как-то меняется. А теперь бойкот становится какой-то более приемлемой формой для всех участников процесса.
Я думаю, да. Вы абсолютно правы, Вадим. Сейчас это становится более понятным, в том числе и для представителей международного сообщества. Мы уже слышим критические ноты из этого сообщества и более, значит, увеличение понимания, значит, аргументов оппозиции. В данной ситуации видно, что правящая верхушка, вот эти молодые люди, абсолютно не имеющие политического опыта, которых оставил Иванишвили руководить парламентом, и так далее. Вот они вот напрягают ситуацию до последнего. И ну вот так невозможно вести нормальный политический процесс. То есть мы идем в сторону вот развития событий, как в Беларуси и в России.
Давид, ну вот власть обвиняет оппозицию в том, прежде всего национальное движение, в том, что бойкот — это такой способ давления на всех других коллег по оппозиции. Ну вот в реальности действительно же во многом бойкот стал такой формой присяги оппозиционного движения, на которую многие оппозиционеры вынуждены были идти. Насколько сейчас меняется ситуация и насколько сама, вот я повторю вопрос, который отвечал Давид, насколько сама ситуация, ну если не легализует идею бойкота, но каким-то образом ее видоизменяет.
Да, вот мы об этом и
да,
говорили.
Да, я
вот
сейчас Звиада, сейчас за это я Звиада хочу спросить.
Извиняюсь, просто плохо слышно, поэтому. Знаете, что вот я, если кто-то мне спросит, я так думаю, что ну, путь бойкота в свое время, вот такая радикальная путь бойкота, не особо был вот рациональный, как бы, это решение с оппозиционной стороны. Это просто мое личное, как бы, мнение насчет этого вопроса. Потому что если бы не бойкот, возможно было бы то же, что через из парламента можно мобилизовать и оппозиционные партии, и как бы избирателей, и людей, и так далее, чтобы не разыгрывать революционную ситуацию. А вот сейчас уже, когда уже оппозиция решила, что уже не войдет, если он даже сейчас передумает, чтобы он, например, допустил ошибку, это уже невозможно менять ситуацию, потому что все, уже свою присягу уже нельзя как менять, как говорится, да. Поэтому сейчас вот ситуация такая, что оппозиция вот идет или к революции, или он смиряется в современной ситуации, то, что и ждет следующих выборов. Но думаю, что вот национальное движение, по крайней мере, не особо старается, чтобы стремиться к ситуации, и как бы ждет ситуацию, когда возможно, когда организовать своеобразную революцию. Это получится или не получится, это уже мы посмотрим. Но сейчас уже другого выхода, в принципе, у него уже не остается, потому что вот он решил, что у него не входит парламент, он уже собирается как бы там вообще как бы мобилизовать избирателей остальных оппозиционных партий, которые поддерживают национальное движение, и вот так как-то сменить правительство, потому что через выборы, как я сказал, но они решили, что это невозможно как бы менять правительство, поэтому как бы правящую партию. Поэтому вот решили, что вот, наверное, для них самое как бы рациональное, это как бы революционное сменение. Они так решили.
Звезд, вот так сейчас как у них. Звезд, некоторые коллеги сегодня обратили внимание, что оппозиция впервые за долгое время собралась не в офисе Лилой или Лейбористов, а прямо в национальном движении. Это как-то, ну, какой-то это косвенный признак того, что меняется конфигурация в оппозиции вообще? Что, в общем, как бы все противоречия уходят на задний план?
Ну, в принципе, скажем так, основная оппозиционная, самая сильная оппозиционная партия – это национальное движение, в принципе. Да? Все эти мелкие остальные партии, в принципе, не особо так решают вопросы, то не особо влияют на ситуацию. А национальное движение, в принципе, вот не особо как бы изменился в этом плане, что у него есть своя как бы повестка дня, как говорится. Там партия решила, что надо сменить как правительство. Как у нее это получится, вот это уже мы все посмотрим. Uh-huh. Вот. А вообще остальные, например, там мелкие политические партии, как, например, Европейская Грузия, например, там Лелу, да, они не особо влияют на политическую ситуацию, как мы видим, вот как бы итоги выборов, как бы, это, uh-huh. показатель все этого для этого. Да,
Давид,
вот. Uh-huh. Основная партия – это национальное движение, скажем так. оппозиционных, да.
Давид, ну вот я вас прошу, буквально 30 секунд осталось, а что делать избирателю? Потому что, в общем, не все избиратели были настроены так радикально, как Единое национальное движение, были все-таки более, ну, спектр умеренности был довольно широкий. Что теперь делать этому умеренному избирателю, когда у него, в общем, не остается ниши для такой умеренности? Буквально 15 секунд, если можно.
Политика делается в столице в основном, а в столице другие партии имеют довольно достаточно сторонников. То есть их совокупное влияние где-то 15% даже по заниженным цифрам результатов выборов. Так что это сила.
Спасибо. Давид, я вынужден, вынужден прервать, потому что сейчас уже время. Спасибо вам большое, коллеги. Напомню, что в эфире были Давид Арчашвили и Звиат Абашидзе.
А с гостями «Некруглого стола» беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас на радио «Эхо Кавказа» время новостей. Их представит Вадим Дубнов.
Судебный процесс по делу представителя Единого национального движения Ники Меле проходит сегодня в Тбилисском городском суде. Вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии рассматривает судья Нино Чахнашвили. Накануне, после того, как парламент снял с Меле депутатскую неприкосновенность, прокуратура обратилась в суд, потребовав задержать политика. Ранее Меле отказался выплатить залог, избранный ему судом, в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации руководства групповым насилием, а также участие в нем по делу беспорядка 20 июня 2019 года, известных как «Ночь Гаврилова». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы. Об угрозах, исходящих от России, Столтенберг рассказал в интервью испанской газете «Дель Мундо». Все необходимые детали для восстановления вышедшего из строя оборудования гемодиализного центра Южной Осетии закуплены. Однако российские инженеры техники, которые должны заменить неисправный насос, не могут попасть в Схинвали из-за закрытой Транскавказской магистрали. К счастью, все наши пациенты проходят необходимые процедуры в гемодиализных центрах Владикавказа. Они смогли вовремя выехать в Северную Осетию. Угроза их жизни ничего не представляет, заявило агентство РЕС, заведующее отделением гемодиализа Республиканского медцентра Мадина Джоева. Отметим, что гемодиализный центр на базе Республиканского многопрофильного медицинского центра временно приостановил прием пациентов на прошлой неделе. В МЧС, самопровозглашенной республике Южной Осетии, сегодня сообщили, что Транскам остается закрытым. Тем временем число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии увеличилось за сутки на 9 случаев, где всего было проведено 136 тестов, сообщила РЕС замглавы Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. Ирландская авиакомпания Ryanair в текущем году не планирует возобновлять полеты в Грузию по коммерческим причинам. Об этом пишет BMG со ссылкой на головной офис бюджетной авиакомпании. В Ryanair говорят, что работают над восстановлением авиапотока и поэтапным выходом из кризисной ситуации. Ранее грузинские власти сняли ограничения на регулярное международное сообщение и упростили правила въезда иностранных граждан. Кабмин самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешил жителям Ахалгорского и Джавского районов регистрировать машины с грузинскими номерами. По информации Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения, владельцы данных транспортных средств смогут полноценно передвигаться по территории Южной Осетии. Юго-Осетинское правительство 10 февраля постановило, что перерегистрировать машины с грузинскими номерами необходимо до 1 июля. Юго-Осетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что власти решили пойти гражданам навстречу, чтобы создать им максимально комфортные условия для регистрации своих машин в Южной Осетии.
Спасибо. С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Население Грузии стремительно беднеет, об этом свидетельствуют данные статистики. Всего за год количество граждан, получавших ежемесячное пособие 60 лари, увеличилось на 100 тысяч человек. Свои банковские долги не могут выплатить более полумиллиона человек. Тревожную статистику изучил Ираклий Арагвелидзе.
Длительный локдаун и прочие пандемические ограничения ухудшили без того тяжелую социальную ситуацию. Если в ноябре 2019 года в базе данных Агентства социальных услуг граждан, получающих помощь от государства, было зарегистрировано 929 тысяч граждан, то сегодня их 1 011 000 человек. Уровень крайней бедности в Грузии также принял угрожающий масштаб. Количество граждан, получающих пособие в 20 долларов, за последний год увеличилось на 100 тысяч, достигнув в январе 532 тысяч человек, то есть 14% от общей численности населения Грузии. В связи с этим ежемесячный бюджет агентства увеличился с 6 миллионов до 30 миллионов лари. По словам аналитика Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Пааты Байрахтари, обнищание населения напрямую связано с непродуманными действиями властей в весенний период.
Говорить о последовательности не приходится. Поначалу власти объявили о введении полного локдауна, стоившего экономике более миллиарда лари и повлекшим за собой беспрецедентный рост безработицы. А потом все было пущено на самотек, что обернулось новыми ограничениями.
Легализованное ограбление, так оценивают политику государства граждане, которые не смогли вовремя погасить банковские долги из-за потери дохода. Несмотря на непогоду, они собрались перед канцелярией правительства. Лали Закаришвили, руководитель группы, которая занимается защитой прав жертв ипотеки, говорит, что несмотря на чрезвычайное положение, власти ничего не сделали для заемщиков.
Многие разорены из-за ипотечных кредитов. Власти фактически заняли сторону банков. Напомню, первая отсрочка по процентам была на 3 месяца, затем еще на 3 месяца. Но какой в этом смысл, если теперь людей заставляют выплачивать и основной долг, и набежавшие проценты? Ничего же не работает. В Европе, например, выплаты и основной суммы, и по процентам были приостановлены, и кредитные договора обновлялись через 6 месяцев после прекращения выплат. У нас с возобновленными договорами график такой, что заемщик платит гигантскую выплату за 1 год, а сумма кредита не снижается ни на тетри. Это узаконенный грабеж.
Подытожила она. На сегодня более полумиллиона граждан Грузии не могут своевременно выплатить долги. 545 тысяч человек имеют просроченные суды от банков, микрофинансовых или других кредитных организаций. Общий объем просроченных кредитов превышает 2,5 миллиарда лари, что на 16% превосходит аналогичные показатели прошлого года. Из Тбилиси Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тбилиси сегодня откапывали из-под снега. В столичной мэрии заявили, что произошло это из-за неприспособленных частных автомобилей к езде по заснеженным дорогам. Как справлялись с последствиями стихии, муниципальные службы расскажет Серго Бригвадзе.
Вчера, 16 февраля.
Утро тбилисцев началось с любования заснеженными пейзажами. Столь обильных осадков в столице не наблюдалось несколько последних лет. Впрочем, уже днем стало ясно, что со снегом в город пришли и проблемы в виде поваленных под тяжестью снега деревьев. Пользователи соцсетей распространили десятки фотографий, на которых запечатлены попавшие под них автомобили. А в службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что только в первой половине дня получили до 140 тревожных звонков, и большинство из них касались именно упомянутых случаев.
Пострадали 26 автомобилей. В этих случаях люди остались целы. Зафиксированы случаи, когда деревья повреждали линии электропередач. В Цхнеты под тяжестью снега провалилась автобусная остановка. В ходе инцидента пострадал один несовершеннолетний. Впрочем, он находится в сознании и был перевезен в медицинское учреждение.
Говорится в письменном заявлении ведомства. Отвыкший от снегопадов город столкнулся и с трудностями на дорогах. Днем из-за скользких дорог в нескольких районах Тбилиси возникли километровые пробки. На определенных участках трасс было перекрыто движение и приостановлена работа муниципального транспорта. Один из водителей автобуса в интервью телекомпании «МТовари» сказал:
«В Досадно, Хворь.
Уже полтора часа стою. Если начнут посыпать дороги солью и будет возможность передвигаться, я, конечно, возобновлю работу. Но сейчас я просто не могу завести автобус. Он сразу начинает скользить и уходит в сторону.
В мэрии тем временем обвинения в бездействии опровергают. На сегодняшней пресс-конференции градоначальник Каха Каладзе сказал:
в столице начался снег. Вчера всю ночь работала техника компании «Тбилсервис» и сейчас продолжает работу. Сейчас дороги очищают и посыпают технической солью. Параллельно к процессу очистки дорог присоединятся и районы управления города. Есть конкретные локации, где образовались пробки. Произошло это из-за автомобилей, на которых не были установлены зимние шины.
Впрочем, старания мэрии многие жители столицы называют запоздалыми. Проблема налицо. Большую часть дня они не могли нормально передвигаться по городу, говорит одна из местных жительниц.
Я ждала транспорт 1:15. Ничего не ходит. Говорит, что где-то трейлер перекрыл дорогу. Но я не понимаю, почему до сих пор не справились с этой проблемой. Как мне теперь идти по делам?
Тем временем в Национальном агентстве окружающей среды Грузии утверждают, что столь обильных осадков в стране больше не ожидается. Говорит начальник управления гидрометеорологических прогнозов этого ведомства Светлана Неорадзе.
Что касается снега, которого уже несколько лет не было вообще зимой в Тбилиси, сегодня сохранится вот такая снежная погода. Уже постепенно интенсивность снега уменьшится. Ночью возможен небольшой снег, завтра уже без осадков. 19-20 тоже возможен небольшой снег, и то в основном ночные и утренние часы. В ночные часы ожидается усиление морозов. По всей Грузии, в низинах, в высокогорных районах, в Западной Грузии, в Восточной Грузии, и в том числе и в Тбилиси. В Тбилиси в ночные часы уже завтрашнего дня где-то -5, -6 понизится ночная температура. Днем тоже будет пока холодно до конца недели, где-то в пределах +1, +3 градусов.
Из-за обильного снегопада сегодня были заблокированы и дороги Тбилиси-Сенакели-Селидзе и Гомис-Ачхэри-Чиатура. Но ко второй половине дня трассы были очищены и движение на них восстановилось. Из-за высокой опасности схода лавин запрещено передвижение всех видов транспорта на автомагистрали Мцхета-Степан-Цминда-Ларси, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Что касается Тбилиси, в городской мэрии настоятельно просят автовладельцев либо установить на машинах зимние покрышки, либо совсем отказаться от передвижения на личном транспорте. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламентская оппозиция намерена судиться с 18 коллегами, которые с 16 февраля в отсутствие кворума провели заседание Законодательного собрания самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Предмет иска – нарушение регламента. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Вчера, 16 февраля, 18 из 34 депутатов парламента Южной Осетии, представители партии «Единая Осетия», «Единство народа» и поддерживающие их мажоритарии, несмотря на отсутствие кворума, провели заседание законодательного собрания и приняли закон о бюджете на 2021 год. Очевидно, парламентарии последовали наставлениям президента Анатолия Бибилова, который в минувшую пятницу призвал своих сторонников в парламенте провести сессию во вторник, 16 февраля, вне зависимости от того, явятся оппозиционные депутаты на сессию или нет. Цитирую. «Не ждите больше тех, кто не думает о народе. Сделайте то, что вы должны сделать для своего народа. Никто вам ничего не скажет. Пусть даже вы и сделаете это не по регламенту. Вы сделаете это для своего народа. Не ждите их больше. Мы не трогаем закон. Регламент – это не закон. Даже если мы немного пойдем против регламента, но сделаем это ради тысяч людей, то люди скажут нам спасибо». Конец цитаты. Депутат от партии НХАС Зита Бисаева в интервью «Эхо Кавказа» заявила, что 14 оппозиционных парламентариев, в отсутствии которых их коллеги провели заседание, считают это мероприятие незаконным.
Это глава 1, статья 1, часть 4 Конституции, в которой говорится о насильственном захвате властных полномочий. Это является тягчайшим преступлением, и мы считаем, что 18 депутатов так и сделали. Властные полномочия они перетянули на себя, тем самым совершившие преступление против основ конституционного строя. И за это они должны нести ответственность, потому что по Конституции это тягчайшее преступление против народа и государства.
Пункт 4 статьи 1 главы Конституции «Основы конституционного строя Республики Южная Осетия» гласит, цитирую, «Никто не может присваивать власть в Республике Южная Осетия. Захват власти или присвоение властных полномочий являются тягчайшим преступлением против народа и преследуются по закону». Конец цитаты. По словам Зиты Бесаевой, депутаты намерены подать заявление в Генеральную прокуратуру на нарушение Конституции, а также исковое заявление в Верховный суд с требованием признать закон о бюджете на 2021 год недействительным в связи с нарушением процедуры его принятия. Кроме этого, депутаты намерены обратиться к президенту Бибилову как гаранту Конституции, чтобы он не подписывал закон, принятый с нарушением законодательства. При этом, говорит Зита Бесаева, оппозиция отдает себе отчет в том, что шансы добиться отмены закона невелики.
Исходя из того, что сегодня власть фактически находится в одних руках, и ни одна ведь власть не самостоятельна, у меня особых надежд на то, что будет принято правильное решение, нет. Но в любом случае мы имеем право обратиться в суд, и они обязаны рассмотреть это исковое заявление.
То есть вы не ждете, что ваши жалобы будут удовлетворены, но вы хотите, чтобы ваше заявление о совершенном правонарушении было официально зафиксировано. И чтобы все государственные институты, ну или должностные лица, официально выразили свое отношение к произошедшему.
Конечно, конечно. В любом случае посмотрим, как себя суд поведет в этой ситуации. И будет понятно и народу, и нам, что они также придерживаются одной точки зрения с главой государства.
По словам депутата 4-го созыва Роланда Келексаева, у него такое ощущение, оно буквально летает в воздухе, что республика переживает не просто кризис, но сложный период своей истории. И, как это было уже не раз, эти сложные времена становятся частью биографии местных жителей. Где ты в это время находился? Что делал? Говорит Ролан Келексаев.
Есть ощущение того, что со временем всем чиновникам припомнят, какую позицию они занимали в данном момент. А противоборствующие стороны, как нарочно, все больше и больше привлекают в это противостояние людей, обращаясь в те или иные инстанции. Обращаясь в суд, прокуратуру, в милицию, делая депутатские запросы, собирая сессии без кворума. То есть все это как бы накладывается. Происходит как бы такая маркировка. Это самое неприятное для чиновников и силовиков момент, потому что они чувствуют в этом угрозу своей карьере. Карьера началась задолго до президентства Бибилова, и у них в планах продолжит карьеру и после ухода Бибилова. Им, конечно, меньше всего хочется становиться заложниками политической ситуации.
Это был депутат парламента Южной Осетии 4-го созыва Ролан Келексаев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. 11 февраля госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Тея Ахведиани заявила о восстановлении свободного передвижения через КПП Ингури. «Необходимо приветствовать все подобные шаги, направленные на облегчение положения наших граждан», отметила Ахведиани. Однако информация об открытии де-факто границы не отражает реальную ситуацию. О режиме ее пересечения нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал зампредседателя службы госбезопасности и начальник пограничного отряда СГБ самопровозглашенной республики Рустам Латипов.
Рустам, какая ситуация с пересечением границы через КПП Ингур? Есть ли какие-то изменения в режиме пропуска граждан?
Ситуация на абхазо-грузинской границе в пункте пропуска КПП Ингур остается прежней. Режим работы обусловлен введенных ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой, которые были введены еще в начале 2020 года. Единственное, на данный момент есть определенная категория граждан, жителей Галского района, имеющие вид на жительство, состоящие по пенсионным там, социальным моментам. На учете в Грузии, которые получают пенсионное обеспечение, были неоднократные обращения, в том числе закрытие пункта пропуска. Зачастую их подталкивало на нарушение государственной границы по всей протяженности в так называемой «зеленой зоне». Соответственно, наше взаимодействие с военнослужащими пограничного управления Российской Федерации в Республике Абхазия подтверждает, что массовость нарушений границы в основном связана с решением социально-бытовых условий жителей непосредственно приграничья. Поэтому были, соответственно, тоже сделаны выводы и предложения для жителей пенсионного возраста сделать возможность для пересечения границы с соблюдением необходимых санэпидемнорм.
Скажите, пожалуйста, сколько было вот таких пересечений границы?
Если вы ведете речь о нарушении установленных правил, то с начала года до 1000 таких правонарушений.
Люди, которые вот такие правонарушения совершают, я так понимаю, что в основном это пенсионеры. Какие меры реагирования у вас есть?
В таких случаях применяются правила в соответствии с соглашением между Абхазией и Российской Федерацией о совместных мерах по охране государственной границы. По мере задержания они тут же доставляются в органы государственной безопасности Галского района, где проводится соответствующее разбирательство в рамках административных дел. Платы административного штрафа, как правило, и дела завершаются.
Большие штрафы им приходится платить?
Штрафы в каждом случае по отдельности, но не более 3000 рублей. Были такие, значит, параметры.
Какой сейчас санэпидрежим при пересечении границы, что требуется от людей?
При входе наличие справки об отсутствии ковида сроком не более 48 часов.
А какой-то карантин они должны пройти?
Речь идет о том, что они в условиях домашнего проживания будут соблюдать меры.
А какие условия при выходе с территории Абхазии?
На выход с нашей территории о чем может идти речь? О том, что не заранее уведомляют о том, что по решению своих социальных вопросов будут возвращаться в тот или иной срок, и, соответственно, с нашей стороны определенных ограничительных мер не существует. О выходе в списке существуют этих лиц, соответственно, по мере сверки мы их выпускаем. Там режим работы с 7 утра до 19:00, в принципе, наряды несут службу, вот, в рамках этого времени. По проверке этих лиц, категории, о которых идет речь, принимается решение о том, чтобы они имели такую возможность пересечь государственную границу.
Сколько человек пересекает вот сейчас по факту у вас примерно?
Бывает в среднем около 15 лиц.
В день?
Да.
Это был начальник пограничного отряда СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия Рустам Латипов. С ним беседовала Елена Заводская. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания на совещании с представителями властных структур заявил, что в этом месяце, с учетом объема перетока электроэнергии из России, суточный объем ее потребления в Абхазии не должен превышать 8 300 000 киловатт. Но по информации, которую он получает, снова наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии. Тем временем, к радости незаконно подключающихся к сети майнеров, цена биткоина впервые превысила $50 000. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера во второй половине дня только подумалось, что ситуация с электроэнергией в Абхазии вроде бы наладилась. Временное отключение ее из-за перегруза сетей происходит все реже. Но тут целый ряд одно за другим интернет-сообщений дал понять, что расслабляться пока рано. Во-первых, прогноз погоды на текущую неделю говорит, что завтра и послезавтра не только в горной, но и в равнинной части Абхазии ожидается снегопад. Температура воздуха ночью может падать до 0 градусов. Если иметь в виду, что камины в Абхазии есть только в частных домах и далеко не во всех, а большинство жилищ отапливается электропечками, повышение в эти дни нагрузки на энергосистему неизбежно. Во-вторых, пресс-служба президента Абхазии распространила информацию о проведенном Асланом Бжания совещании с членами правительства, главами районных администраций, представителями РУП «Черноморэнерго», Генпрокуратуры и МВД. В этом месяце, с учетом объема перетока электроэнергии из Российской Федерации, суточный объем ее потребления в Абхазии не должен превышать 8,3 миллиона киловатт, заявил Бжания. Но по информации, которую он получает, в стране снова наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии. При этом не весь этот рост объясняется наступлением холодов. Президент сказал, что не намерен впредь проводить большие совещания по этой теме и будет принимать решения на основании полученной информации, а также предупредил должностных лиц о персональной ответственности в случае невыполнения поручений. сообщений. В-третьих, мировые СМИ сообщили, что 15:40 по московскому времени цена самой популярной криптовалюты биткоина преодолела психологический рубеж $50,000 США. За предыдущие сутки она подорожала на 5%. За год биткоин вырос примерно на 400%. И как логическое продолжение всего перечисленного, в нашем районе Сухума, где живу и работаю, вчера отключили электричество. Сегодня отключение началось примерно в 12 дня и продолжалось часа полтора. За время его дозвонился пресс-секретарю РУП «Черноморэнерго» Алхасу Гагулия и спросил прежде всего о том, какие сейчас в целом нагрузки по сравнению с предыдущими месяцами испытывает энергосистема республики. Гагулия сообщил:
нагрузки действительно, они гораздо ниже, чем были в декабре. Благодаря работе слаженной, да, всех региональных подразделений центрального аппарата, нагрузки удалось, да, снизить и сохранить на более-менее приемлемом уровне. Хотя они настолько, значит, низки, как хотелось бы, но тем не менее позволяет нам проходить данный период без ограничений. А там, где нет света, да, бывает, это условлено лишь авариями, да. То есть искусственные ограничения не вводятся.
Не вводятся? Ну вот у нас сейчас, допустим, где-то полтора часа нету электричества.
Ну, это, возможно, какое-то локальное отключение, локальные работы, локальные аварии, да, это, от этого никто не застрахован, так как.
Ну, а это именно аварии или просто опасность перегруза, и поэтому отключили?
Ну, я не знаю, где это конкретно вы говорите. Вот у нас, да, это надо у Швеции узнавать.
О, вот у нас дали свет сейчас как раз. Любопытный обмен мнениями завязался в абхазском сегменте соцсети Facebook после того, как сразу несколько пользователей выложили вчера информацию о рекордной цене биткоина. Вот несколько комментариев. Абхазские майнеры бьются головой об стену, наверное. Как не вовремя запрет ввели? Конец цитаты. Извиняюсь, кому этот запрет помешал? Не смешите меня. Конец цитаты. Подарите хоть один аппарат. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» публикует интервью с депутатом парламента Еленой Джиоевой о разработке нового закона о профилактике семейно-бытового насилия. Этот вопрос до сих пор никак не регулируется в республике. Если близкие люди могут оказать содействие и помощь, то государство при отсутствии соответствующей правовой базы в этом вопросе фактически бессильно, говорит Джиоева. «Близкие люди не всегда проявляют понимание», отметила она. Законодатели собираются взять за основу российский закон, но он не полностью соответствует положению дел в Южной Осетии. В частности, административное наказание в данном случае недейственно. Установление уголовной ответственности за побои в отношении близких лиц считаю наиболее справедливым законодательным решением, способствующим повышению защищенности от насилия в семье. В этом направлении возможны два подхода. Профилактически необходимо предупреждать насилие и реагирование на свершившийся факт. И чтобы нам не пришлось принимать меры по факту, нужно создать эффективную систему профилактики домашнего насилия, говорит Елена Джиоева, и подчеркивает, что несравнимо больше внимания нужно оказать именно профилактике. Нужно развивать именно систему профилактики, психологической консультационной помощи и поддержки жертвам насилия, сумевшим вырваться из этих разрушающих отношений. Необходимо не просто дать правоохранительным органам рычаг воздействия, но и обучать их, как реагировать в таких случаях, на что обращать внимание. Ведь это очень тонкая и опасная сфера, где и жертву, и агрессора зачастую можно распознать только по каким-то неочевидным признакам, говорит Елена Джиоева в интервью. Пользователи социальных сетей обсуждают принятие парламентом бюджета на 2021 год без кворума. Пользователь Суслан Табуев пишет: «У меня другой вопрос возник. Почему те депутаты, которые сегодня приняли бюджет, до сих пор морочили головы людям и президенту?» Что мешало им принять бюджет раньше? Конституционный переворот – это один из выходов из кризиса. Единая Осетия и президент берут все под свой контроль и ответственность. Что будет дальше? Пишет Алекс Кузаев. Много интересных вопросов всплывает. Не меньшим ли было злом распределять без принятия бюджета, чем так оскорблять 4 созыва и сам институт власти? Если регламент не опубликован, то какая необходимость в этом здании большинству собираться? Почему не на свадьбах, ресторанах, дачах чиновников, ожидающих пролонгацию полномочий? Почему правительство заодно не утвердили? Задает вопросы пользователь Зураб Базаев. На фоне кризиса газета «Республика» решила напомнить об инициативе 18-летней давности. Идея была более масштабной и заключалась в том, чтобы одновременно со всех святых мест Алании представители нашего народа, всех фамилий, обратились к Дунисскана, к Богу, чтобы молитва прозвучала со всех уголков Алании. При этом старейшины заранее должны тщательно разработать всю процедуру, расписать ее детально, установить конкретную направленность тоста молитвы и другие нюансы, чтобы данный ритуал не превратился в обычное пиршество, пишет газета. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.